Алекс Рудин. Археолог. Часть вторая. Заветный ключ. Глава первая. Июнь 1970 года. Ленинград. Тормоза зашипели, сцепки вагонов звонко лязгнули, и поезд вздрогнул. Знакомый перрон московского вокзала остановился за мутным окном. Мы с рюкзаками и чемоданами, весело переговариваясь, толпились в тамбуре и узком проходе вагона. Остальные пассажиры неодобрительно поглядывали на нас, но возмущаться не решались.
«Да пропустите же, черти!»
Пробиваясь сквозь веселую толпу, воскликнула проводница. Всю дорогу мы развлекали ее песнями под расстроенную гитару, а она за это поила нас чаем. Наконец проводница сумела протиснуться к двери вагона. Дверь распахнулась, и вся экспедиция в полном составе хохоча вывалилась на перрон.
«Приехали!»
— радостно воскликнула Светка. «Приехали!» — улыбаясь, подтвердил Севка. «Не расходиться!» — кричал откуда-то из вагона, застрявший среди пассажиров Жорик. «Важное объявление!» Мишаня неодобрительно хмыкнул. «Сутки ехали! Не мог раньше свое объявление сделать!» А Оля молча отошла в сторону, чтобы не мешать другим пассажирам. Жорик выбрался из вагона и замахал руками. «До понедельника всем отдыхать! В понедельник в 9 утра собрание на кафедре. Будет распределение на дальнейшую практику. Просьба не опаздывать. Кто опоздает, поедет туда, где останутся свободные места». «Слушай, Жорик», — улыбнулся я, — «а ты не мог нас в вагоне распределить? Тут больше половины знают, куда хотят поехать». Жорик обиженно прищурился. «Гореликов, прекрати вносить анархию в учебный процесс. Все должно идти по порядку». Я махнул рукой. «Идемте». И подхватил Светину сумку. «Вы в общагу?» спросил Мишаня.
«Нет, я домой»,
улыбнулась Света.
«Родители ждут».
«Ну да», с завистью протянул Севка. «Ты же у нас местная». «А может, к нам?» предложил я. «Купим тортик или еще чего-нибудь вкусненького. Отметим окончание экспедиции».
«Саша, я правда не могу»,
— отбивалась Света.
— «Родители встревожатся».
— «Тогда я тебя провожу, а потом вернусь в общагу. Ребята, вы там подготовьтесь пока». Мы высыпали на площадь перед вокзалом, и мои глаза сами собой изумленно распахнулись. Ленинград. Это был тот Ленинград, который я любил в детстве, и потом еще очень долго помнил, пока почти не забыл. Фасады домов еще не изуродованы рекламой и вывесками, проспекты расчерчены словно по линейке. Гранит набережных и ажурная вязь чугунных решеток на бесчисленных мостах. Редкие пока еще автомобили, белые колонны дворцов и синее Невское небо.
«Саша, ты чего застыл?»
— рассмеялась Светка.
«Впервые увидел город?»
Да, так оно и было. Я видел этот город словно впервые, но все же узнавал его. Он всплывал из моей памяти, проступал сквозь мутную толщу прожитых лет. «Хорошо», — улыбнулся я. — «Как же хорошо!» По пешеходному переходу мы перебежали через Лиговку. Посреди Невского проспекта я снова застыл, щурясь на сверкавшие вдали шпиль Адмиралтейства. Света потянула меня за руку.
— «Саш, идем. Зеленый заканчивается».
Мы добежали до тротуара за миг, до того, как машины нетерпеливо загудели. Водитель троллейбуса, полный седовласый дядька, поглядел на нас и сердито покачал головой. Я не удержался и показал ему язык. Света снова расхохоталась.
«Ты как ребенок, честное слово».
Так оно и было. Я ребенок, а этот город и вся новая жизнь — мои игрушки. «Где ты живешь?» — спросил я Свету.
«На Петроградке».
«Пойдем пешком?»
«С ума сошел? С вещами мы только к вечеру и доберемся».
Бежевая «Волга» затормозила возле нас. Водитель, молодой парень, перегнувшись через сиденье, опустил окно и крикнул Свете. «Девушка, вас подвезти?»
«Не нужно»,
— смеясь, ответила Света. «Давайте подвезу», — настаивал парень. «Куда вам нужно? Вы ведь с вещами». Я взял Свету за руку и неодобрительно посмотрел на парня. Тот смутился, но справился с собой и показал мне большой палец. «Во!» Сзади басовито рявкнул гудком троллейбус, которому «Волга» мешала подъехать к остановке. «Ты пользуешься успехом у мужчин», — сказал я Свете.
«Ревнуешь?»
— улыбнулась она. — «Немножко», — признался я. Для меня, уже прожившего одну длинную жизнь, было так удивительно это молодое ощущение ревности, что я не выдержал и расхохотался. Да уж, юное тело творит чудеса. Мы влезли в троллейбус и покатились по Невскому. Всю дорогу я глазел в окно, отрываясь от завораживающего пейзажа, только для того, чтобы не впопад ответить на вопросы Светы. Мы проехали Анечков мост, где мускулистые бронзовые мужчины держали под уздцы вздыбленных коней. Затем миновали дом Зингера со смешной башенкой на крыше и здание бывшей городской думы. Выкатились на необъятную дворцовую площадь, проехали мимо приземистого Эрмитажа, богато украшенного лепниной и статуями. По дворцовому мосту пересекли широкую, сверкавшую на солнце ленту Невы и въехали на стрелку Васильевского острова. Слева мелькнули корпуса нашего университета, а троллейбус повернул направо, к биржевому мосту.
«Саша, ты меня слышишь?»
— спросила Света, снова дергая меня за рукав. «Что?» — улыбнулся я, оборачиваясь к ней.
«Попросим, чтобы нас распределили на практику вместе?»
— чуть покраснев, спросила Света. «Конечно!» — улыбнулся я и поцеловал ее в щеку, пока никто не смотрел в нашу сторону.
«С ума сошел! Люди же кругом!»
«И пусть!» Света жила в четырехэтажном доме на улице Красного Курсанта. Перед аркой, которая вела в ее дом, мы остановились.
«Вот и мои окна».
Света показала на три окна второго этажа, которые выходили прямо на улицу.
«Ну, то есть не все мои, а наши квартиры. А окно кухни выходит во двор».
«Запомнил. Буду приходить по вечерам и петь тебе серенады».
«Не надо»,
— покачала головой Света.
«Папа не одобрит. Может, завтра сходим погулять?»
«Давай. Вечером часов в 6 я за тобой зайду».
«А днем?»
«А днем я хочу заглянуть в библиотеку. Надо кое-что посмотреть».
«Снова какая-то тайна?»
«Конечно», — глубокомысленно ответил я. «Жизнь полна тайн и загадок, но тебе я все расскажу первый».
«Договорились».
Света подхватила свою сумку и шагнула в тень арки. Уже во дворе обернулась и помахала мне рукой. Я помахал ей в ответ и услышал, как стукнула дверь подъезда. Рюкзак порядком оттягивал плечи. Где-то на самом дне, под вещами, завернутый в полевую куртку, лежал медальон прусских вождей. Янтарное солнце величиной с половину ладони. Мне еще надо было придумать, куда его спрятать до поры до времени. Я пока не решил, оставить медальон себе или сдать его как официальную находку. Сделать это было несложно. Намечались большие раскопки в священной роще, и я должен был в этих раскопках участвовать. Но пропажа документа порядком меня насторожила. Что, если и сейчас кто-то интересуется медальоном? Не сделаю ли я ошибку, объявив о находке? Чтобы решить этот вопрос, нужно было побольше узнать о Ганзейском союзе, печать которого так настойчиво всплывала в самых разных временах. Именно этим я и собирался заняться с утра пораньше. Я прошел мимо стадиона имени Ленина. Мое внимание привлекла огромная афиша. Международный легкоатлетический матч СССР США. Матч должен был состояться в конце июля. И я решил, что если буду в это время в Ленинграде, обязательно схожу поболеть за наших спортсменов. По Тучковому мосту я перешел Малую Неву и свернул направо. Там, между набережной и Малым проспектом, на пятой линии Васильевского острова, располагалось наше общежитие. До университета отсюда было 20 минут пешком. Но зимой, когда сырой ледяной ветер крутил в воздухе обжигающие холодные снежные хлопья, мы умудрялись добегать всего за 10 минут. И все же я всегда успевал минутку постоять на набережной и полюбоваться рекой, которую сплошь покрывал изломанный синеватый лед. А сейчас серая Невская вода сверкала под летним солнцем, а на пятой линии зеленели тополя и липы. Я потянул на себя деревянную дверь и вошел в просторный холл.
«Гореликов!»
— окликнула меня вахтерша тетя Аня.
«Где ты бегаешь? Тебе звонили из деканата».
«Ничего себе! Не успел приехать, а меня уже разыскивают». «Здрасте, тетя Аня!» — вежливо ответил я. «Просили что-нибудь передать?»
«Сказали, чтоб завтра к 9 утра ты был на кафедре. Валентин Иванович будет тебя ждать».
«Декан?» Я озадаченно кивнул. «Спасибо, тетя Аня, непременно!» И пошлепал вверх по лестнице на третий этаж, где была наша с ребятами комната.
Рим. Ноябрь 1232 года.
Папа Римский Григорий IX, наместник святого Петра на земле, кормил голубей пшеничным зерном. Он любил это простое занятие. Кормление птиц позволяло папе отвлечься от суетных ежедневных забот и подумать о государственных делах. Секретарь почтительно застыл в стороне, не решаясь обеспокоить его святейшество своим присутствием. Григорий IX давно заметил секретаря, хоть тот и появился совершенно бесшумно, но продолжал спокойно сыпать зерно из холщового мешочка. Голуби курлыкали, теснясь и толкаясь у ног папы, громко хлопали крыльями. «Ешьте, ешьте, дети мои!» — тихонько приговаривал папа. «Должно быть, вот так и ангелы собираются у подножия небесного престола», — подумал папа. Мысль ему понравилась, и Григорий IX едва заметно улыбнулся сухими губами. «Если бы все народы Европы можно было пищей и добрым словом привести к ногам римского престола!» Вот о чем состояла главная забота папы. Вот что тревожило его уже много лет. С тех самых пор, как конклав избрал его преемником Гонория, Григорий IX ежедневно трудился над укреплением папской власти. Но и противников было не счесть. Чего стоил только один император Фридрих, напыщенный глупец, которому не по заслугам досталась корона Священной Римской империи, пытается подчинить себе Италию, в то время как Германия раздроблена на удельные княжества, и княжества эти непрерывно воюют друг с другом вместо того, чтобы объединиться и выступить против язычников. Слава Всевышнему, сейчас с Фридрихом перемирие. Но надолго ли? Когда ждать новой войны?